Вы на «Хвалях Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Об'єднання «Перспектива» почало збор підписів за організацію наради дрібних бізнесовців з уділом керівника країни. Президент Європейського банку реконструкції розвиття навідує Мінськ. У «Арена Сіті» буде білоруськомовний кінотеатр з фільмами по-російську. Про це та інше тягом ближайшої години. Активісти предпримальницького об'єднання «Перспектива» почали збор підписів за організацію наради дрібних бізнесовців з уділом керівника країни. З-за введення від 1 сакавіка продажу товару з сертифікатами, як гэтага потребує регламент митного зв'язу, дрібні бізнесовці заявляють про погрозу масового сходу з гандлю. Господари гандльових шапіков наракають на високу орендну плату, яка з'їдає оборотні сродки, ди на державну політику, яка довела до економічного заняпаду і гандляру, і їх клієнтів. Наш Респондент Игорь Корней выслухал гандляров у комплексе «Атлантик».
Нету, дают еще кусочками зарплату. Нет работы сейчас вот на стройках, зима везде, тоже работы нету. Вот такая вот, в общем, ситуация.
Просвет какой-нибудь видится или так?
Просвет дешевле не работать, чем просто сидеть и платить аренду в долларах. Прописано в договоре по курсу доллара, как в Америке в какой. Нормальные такие, 45 долларов. Это дороже, чем в Америках.
А стандартный павильон?
А разные, по 10, по 15, вот такие вот площади. И получается, за счет этого набегает. Плюс налог еще, надо все заплатить вперед, а что ты заработаешь не от того, что мы честно заработал, честно заплатил сколько-то от прибыли, а просто платишь вперед за право работы. Вот и все. Еще по американским курсам каким-то. Все надо в национальной валюте.
Пазней у програмі прогучаць меркаванні і інших бізнес-солців. Гроші на стимулювання малого і середнього бізнесу може дати Європейський банк реконструкції розвиття. Таке меркування виказують економісти у сувязі з візитом у Мінськ керівника гэтай фінансової інституції. Президент Європейського банку Сума Чакарбраці сьогодні навідує столицю Білорусі. Під час візиту будуть обмірковуватися питання магчимого поширення супрацовництва Білорусі і банку. Кандидат економічних наук, былий кандидат на президента Білорусі Віктор Терещенко сказал Свободе, что на ягоную думку этот визит мае самое менее три складники.
Первое. Денежных ресурсов в Западной Европе, в цивилизованных странах, столько много, что не знают, куда деть. Второй момент. С учетом все-таки видимого, как им кажется, перспективного размещения с гарантией возврата финансовых средств, это же кредитный ресурс, приезжает должностное лицо для того, чтобы обязательно была гарантия со стороны правительства, страны, куда будут даны эти деньги, чтобы они не пропали и были возвращены. Везде бизнес, никого не интересует это Беларусь. Ну и третий момент важный. Стимулирование малого и среднего бизнеса, ну, будет выделено, ну, 30 миллионов, ну, 50 миллионов. Но это сумма, которая будет дана для предпринимательства в Беларуси. Все-таки мы в центре Европы, и действительно они хотят, может быть, увеличить. Но на условиях кредитования. Это же не беспроцентный кредит. Это выгодный для банка процент, а точнее маржа зарабатывания средств.
Лічить кандидат економічних наук Віктор Терещенко. Тим часом керівник Білорусі збирається неузабаві навідати Іран. Про гэта Олександр Лукашенко заявив 17 лютого, приймаючи у Мінську міністра заміжних справ Ірану Мохаммада Джавада Зарифа, який навідує Білорусь з офіційним візитом. Наші стосунки з Іраном нагадують мені були стосунки з той же Венесуелою, відзначає історик Євген Красулін.
Там же усе було. Обдымки, поцелунки, танкери. І все гэта спынілася. На мой погляд, наша палітыка знешняя ўвогуле вельмі моцна пабудаваная на прынцыпах кампанейшчыны. Сёння зранку прачнуўся галоўны, а вось добра б сюды кінуць усе сілы. Нешта даўно мы не былі ў Іране. І пачынаецца. Прэм'еры, віцэ-прэм'еры, міністры замежных справ і гэтак далей, усе на гэта накірунак. На наступны дзень пачынаемся, і ўсё, папярэдні накірунак згортваецца. І усі сили прикидуються на інший накірунок.
Безпрецедентні шанси економічного і дипломатичного характеру дали Олександру Лукашенку кризис і війна в Україні. Гэта клічыць американський політолог Уільям Гіл, який піша у Moscow Times артикул під назвою «Як Лукашенко доїть український кризис». Зваротныя санкцыі Москвы адносна еўрапейскіх тавараў стварылі зручную нагоду для прадпрымальнікаў у Беларусі, піша ён. Крызіс таксама дае Лукашэнку магчымасць адстойваць сваю ўласную незалежнасць, але перш за ўсё вайна ва ўкраіне дала Лукашэнку каштоўную магчымасць стварыць для сябе ролю неўтральнага, шчырага пасярэдніка паміж Расіяй і Захадам, а таксама паміж Киевом и сбунтованными регионами во Усходней Украине. Нагадаю, это была цитата из артикула американского политолога Уильяма Гила, которую вы можете прочитать цалком на нашем сайте свобода.орг. Тем часом самообвешченная Луганская Народная Республика заявляет, что выконывает отвод тяжких узброений от линии размежевания у отповедности с Минскими погоднениями, цитуя агентство ТАСС лидера ЛНР Игора Плотницкого, який отзначил, что ЛНР чакает того самого от Украины. Представник Рады национальной безпеки Украины Андрей Лысенко поделился с журналистами іншей информацией.
За оперативными данными, через селище міського типу Ізварі на Луганской области на територію України зайшло 12 бойових машин піхоти та 54 вантажівки з боєприпасами.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Ігор Андрій Лисенко. Російські влади пасівно назирають за вербовкою доброохотників на війну за Новоросію, а фактично потурають і спочувають такой вербовці. Гэта вынікае з інтэрв'ю, якое вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Заставайцеся са свабодай.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ну і зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы закранулі. Форум індывідуальных прадпрымальнікаў, які адбыўся напярэдадні ў Мінску і выклікаў ажыятаж сярод гандляроў, не вырашыў галоўнай задачы – адтэрмінаваць уступленне ў сілу прэзідэнцкага указу нумар 222, які абавязвае мець ад 1 сакавіка суправаджальныя дакументы на кожны тавар. Прадстаўнікі галіны констатуюць, што ў выніку тысячы прадпрымальнікаў будуць вымушаныя спыніць дзейнасць, бо аптовыя базы ў Расіі, дзе ў асноўным і затаварваюцца беларусы, працуюць без сертыфікатаў. Колькі засталося жыць гандлёвым цэнтрам? Сёння наш корэспандэнт Ігар Карней прайшоўся па крамах. Ігар, якая там атмасфера?
Ну, атмосфера, скажем так, не вельми добрая. После учорашнего форума предпринимальники отчули, что никто на сустрач с уладных структур имени пойдет. И различивается на то, что вот после первого соковика они здолеют працевать гэтак же, как и ранее, как и 10 год дагэтуль, наврати выпадая. Ну, вот с приходом подземный комплекс Купаловский. Он у самом центре Минску, это под Кастрычинской площадью. Сустракая абсолютно редкими покупниками, амаль их отсутностью и зато великими шергами такими павильонов с опущенными ролетами. На многих аркуши с телефонными номерами и абсолютно красомовными пропановами продам, ці здам у аренду, ці разлежу варианты обмену. Ну, причиной, как уже и учора казали, мы попередние дни, непевность на ближайшую перспективу, бо наглядные органы обещаются жорстко карать за гандаль без сертификатов о походжении и якости товару, починаючи с 1 соковика. И один из гандляров перкананы, что после этой даты тут останутся только лишенные, как он сказал, камикадзе.
Допустим, у меня условно, там я могу эту растаможку сделать, но я же один не буду здесь стоять. Ну, еще два коллеги какие-то. Ну, это тупиковая ситуация. Мало того, нет к нам такого шага. Все, в общем-то, в шоке от этой ситуации. Процентов 70 – это 100% закроется.
Тут же в этом подземном центре гандлюе господар Виктор, и он уже несколько годов как пенсионер. Розничный гандаль давал отчувальный доважок до стиплой пенсии. Как он каже, пенсия была всего 2 миллиона рублей, хоть он шмат году отпрацевал на шкодной вытворчести. Ну, а теперь, как каже господар Виктор, народ в таким стане, что для некоторых поход у речевую краму – соправдная роскоша.
Жильщики предлагают им, они говорят, спасибо, отец, мы свои старые починим, пока они не будем ходить даже.
Ну, такой обычный простой ответ.
У людей нет денег. Когда курс был 11, здесь пустых магазинов не было. И люди ходили, и как-то штаны там стоили 500-600 тысяч, это как-то устраивало людей. Но когда сейчас 15, то смотрите.
Пересчитай по этому новому
курсу. Да, это получается 900, а зарплата 4 миллиона. 3 зарплаты отдать за штаны, или, допустим, за платье. Платье стоит 1 200 000, всякие есть, 900 и 2 миллиона, ну всякое. По поводу зарплаты дать за платье, но за квартиру все поднялось.
Ігор, гэта былі вашы гутаркі з прадпрымальнікамі, сустрэтымі ў гандлёвым цэнтры Купалаўскі. Дзе яшчэ вам удалося сёння пабываць? І ці розніцца вашы ўражанні ад гэтых, ад Купалаўскага?
Ну, яшчэ ўдалося пабываць у раёне Камароўскага рынку, там цэлы шэраг гандлёвых цэнтраў, такія як Зеркала, Атлантык, Сілуэт, Імпульс і так далей. Ну, вось што тычыцца гандлёвага цэнтра Зеркала, ён лічыўся колісь папулярным і прэстыжным месцам для арандатараў. Сюды, ну, так бы мовіць, можна было трапіць ці па вялікаму блату, ці, ну, як бы, это у кулуарах кажуць, але не без хабару тут, ну, не абходзілася, каб сюды патрапіць. Ну, але, кажа, гаспадыня аднаго з павільёна, гаспадарыня Вольга, цяпер адсюль разбягаюцца хто куды.
Здесь на Зеркале больше 40 магазинов пустые. Когда-то у меня был магазин на торговом центре «Силуэт». И когда я его открывала там, на Зеркало, чтобы 2 года назад стояла очередь из желающих заснять магазин. Очередь. Да мне пить-то было вообще. А сейчас люди просто продают за бесценок эти магазины. Они никому не нужны. Никто даже их покупать не хочет. Вообще, в смысле «Силуэта» конкретно, это будет центр будущего просто.
Ігар, ну а ці плануюць прадпрымальнікі неяк пратэставаць супраць гэтай сітуацыі?
Па выніках учорашняга форуму прадпрымальніцкага аб'яднання «Перспектыва» прыняло рэзалюцыю, якой сярод іншага гаворыцца, што ўсё, што будзе адбывацца пасля 1 сакавіка, трэба разглядаць як вынік працы чыноўнікаў, якія пераканалі вышэйшае кіраўніцтва краіны ў правільнасці выбару кірунку развіцця малога бізнеса. Але, як вот указваецца ў гэтай рэзалюцыі, мы па-ранейшаму лічым такі шлях памылковым, бо ён прывядзе да знішчэння індывідуальнага прадпрымальніцтва і сур'ёзна ўдару па эканоміцы Беларусі. А што тычыцца магчымых акцый некіх, то актывісты «Перспектывы» падкрэсліваюць, што не будуць ініцыяваць некія мерапрыемствы пратэстныя, але, тым не меней, яны не могуць гарантаваць, што падобныя выступы не выбухнуць стыхійна. І каб не давесці сітуацыю да крытычнай, прадпрымальнікі распачалі збор подпісаў на сваім сайце за арганізацыю вялікай нарады з удзелам кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Ну, ці прыслухаецца вышэйшае кіраўніцтва да гэтай сацыяльнай групы, будзе вядома ўжо ў бліжэйшыя дні, таму што да 1 сакавіка засталіся ўжо менш чым 2 тыдні.
Я дзякую Ігару Карнею, калі нехта з вас захоча падпісацца пад гэтай петыцыяй, то яна адбываецца рэзбор подпісаў на сайце perspektiva.org.
У стратэзі свабоды перадача на тэму, які лёс чакае індывідуальных прадпрымальнікаў. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі апынуліся на мяжы выжывання. Навошта патрэбна ўладам эканамічная ліквідацыя гэтага сацыяльнага слою? Чаму прадпрымальнікі не ладзяць акцыі пратэсту? Якія існуюць перспектывы вырашэння праблемы? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік кіраўніка руху «Салідарнасці разам» Алесь Макаеў і актывіст прадпрымальніцкага руху Анатоль Змітровіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы бачыце экспертызу свабоды прыкладна праз паўгадзіны. Як за апошні час змянілася эканамічная сітуацыя ў Беларусі і ці ў правільным кірунку развіваецца нацыянальная эканоміка? Такое пытанне мы задалі сёння на вуліцах Гомеля.
Усложнилось. Заводы стоят, зарплата падает, коммуналка растет. Разве это положительно? Надо наш рынок развивать.
Ухудшилось. У людей зарплаты упали, люди стали озлоблены, нету денег, многих сокращений. Все это видно, друг с другом разговариваем, все видим. Надо делать реформы, и не для видимости, а по-настоящему делать реформы, иначе толку не будет. Мы не просто идем, мы просто летим в пропасть. След за Россией есть. Ладно, мы-то уже привыкли в этой жизни жить, а вот детям самое обидное, что будущего у них тоже нет. И вот это самое главное обидное, что детям нет будущего.
Потеря зарплаты, потеря рабочих мест, сокращают. Как бы не сами зарплаты, а премии. Вот, как здесь выражается оптимизация? Надо рабочие места добавлять.
Будем прямо говорить. И Сельмаш, и Коминтерн, и вагоноремонты. Сейчас какой-то упадок всего. Цены повысились. Даже на овощные продукты килограмм капусты стоил 7-100. Такое, по-моему, нигде не бывает. Все жалуются на очень низкие зарплаты. Вот даже медики, ну, медсестра 2 миллиона получает. Слишком много взялись мы, белорусы, за строительство. А промышленности остается.
Надо поднять экономику, а этого, что не поднимаете эти доллары, да поднимают цены, да все надо на уровне на одном держать. Попробуй сейчас за квартал зарплату подняли, заплати квартплату. А за что жить? Я же говорю, это хорошо, что ты съездишь в деревню, да там только что-нибудь посадишь. А если бы не эта деревня, не эта дача, лапу соси и все.
Честно говоря, хреново. Без работы сидим. Все на свой счет, по неволе. Работы нету. Короче, какой-то, я не знаю, коллапс какой-то. Что-то не то. Что-то за год все упало.
По-моему, к лучшему не изменилось. Цены растут, квартиры стоят, зарплаты нету. Даже если заводы работают, так и на склад работают, никто и продукцию-то не берет.
Конечно, ухудшается. Это заметно невооруженным глазом, по людям. Физически деньги уменьшаются количество. Сейчас в супермаркетах за продуктами людей мало. Не такие корзины покупают люди. Очень избирательно. На зарплаты же урезали, все урезали. Если деньги есть, то у человека есть выбор, что и он хочет их тратить и на себя, на свою семью. А так, если денег нет, естественно, люди прижимают. Уже наши умы, чиновники должны думать о том, как развиваться. Может и думают, но не в том направлении думают, я так понимаю.
Як за апошній час змінилася економічна ситуація у Білорусі, чи у правильному керунку розвивається національна економіка? Ви чули міркування жихару Гомеля. Про економічні стосунки йшла гутерка і сьогодні у часі візиту іранського міністра заміжних справ. Олександр Лукашенко прийняв сьогодні у Мінську Мухаммада Джавада Зарифа. З офіційним візитом він навідує Білорусь. І під час цього візиту стало відомо, що керівник Білорусі Олександр Лукашенко має намір неузабаві навідати Іран. Про необхідність підтягнути так званий економічний складник у дочиненнях Мінську і Тегерану казав сьогодні і міністр заміжних справ Володимир Макей. Ці саправди махчими такі прорив. Володимир Макей, виступаючи перед журналістами після перемови з іранським колегом, сказав, політичні контакти поміж двома країнами летось розвивалися вельми динамічно, а ось гандльово-економічні відносини тільки розвивалися. Таким оцінкам відповідає і товарозворот, сумарно усього 130 мільйонів доларів. Головная проблема тут у экономиках обеих стран. Тлумачит свободе кандидат исторических наук, специалист у галине неевропейских цивилизаций Евген Красулин.
И причем проблема великая и у белорусской экономики, и у иранской экономики. Не глядя на то, что той же Иран экономический потенциал оценивается довольно высоко, там, власно кажучи, как и у нас, великая роль державы в экономике. Что колоссально тормозить усе магчимости экономичного росту. Як вядома, еще давно-давно няма горшага бизнесовца за державу. И больше за то, у державных чиновников не тая мотивация, что у уладальников приватного бизнеса. Для уладальника приватного бизнеса это прибыток, для чиновника это прикрыть свой задок. У экономики и нашей, и иранской есть еще одна проблема, якая приводит до того, что супрацовництво не совсем эффективное. У любым выпадку отрымается. Долгий час и мы, иранцы, сидели на энергетичных субсидиях. А что такое танные энергоносбиты? Это нема необходимости ниякого реформования. Мы сидим зараз на меди у 70-х годов 20-го стагодия по узровню технологий. Зараз мы просто можем с Ираном побудовать некое такое громадство стимпанку. Как на нас все показывали пальцем и смеялись. Ну, а сенсу, ни у нас нема технологий, ни у Ирана нема технологий. Мы не можем ничем один одного узбогатить.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» кандидат історичних наук Євген Красулін. Ще кілька років тому у Мінська і Тегерана був супольний нафтовий проєкт, реалізація якого оцінювалася більше за мільярд доларів, згадує політолог Андрій Федоров.
Але висвітлилося, що той родовище, яке білорусам пропонували, воно було замініровано під час іраксько-іранської війни, і тоді потребувалося значні намагання прикласти, щоб його привести в належний стан. Потім ми добре пам'ятаємо саманди, які білоруси з радістю почали в себе виробляти, і висвітлилося, що вони нікому не потрібні. Банки були, але у сувязі з санкціями Злучених Штатів, так само проблеми повставали. Я, щиро кажучи, не ведаю, що можна на економіці зробити, щоб істотно в рази поліпшити гандльовий оборот.
Лічить політолог Андрій Федоров. Праз два тижні у Тегерані планують провести посідження супольної ірано-білоруської гандльової економічної комісії.
З вами Радіо Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторяється о 19 і 20. І наступної раніці о 7.
Круглые сутки в интернете свобода.орг.
У Петербургу на информационном портале российского имперского руху «Правый погляд» можно найти обвестку об наборе доброхотников на войну за Новороссию. Набравши указанный там номер телефона, корреспондент «Свободы» домовился об встрече у войсково-патриотичном спортивном клубе «Резерв» с его керовником Денисом Гариевым. Те шмат народу записываются доброхотниками.
Огромное количество людей хочет ехать туда. Мы, естественно, жесткий отбор проводим. То есть через нас люди едут только идейные, люди, которые не заинтересованы в деньгах, которые не имеют какого-то черного прошлого, да, там. Но у нас фактически каждый месяц отправляется иногда две, а иногда одна группа, потому что, то есть, у нас как бы не поток, не конвейер, когда мы всех подряд, как я уже сказал, отправляем, да, мы проводим обучение, проводим экипировку.
А ты как сказал у интервью «Радио Свобода» Денис Гариев, какое навучание проводит с теми, кто выказал намер воевать за Новороссию?
Это прежде всего безопасное обращение с оружием, потому что очень много несчастных случаев, показания первой медицинской помощи, доврачебной помощи, работы со связью, топография, по выживанию в зоне конфликта.
Те створят складанности для доставки групп тое, что теперь Украина вводит заборону на уезд по российских агульно-громадянских пашпортах.
Нет, мы же в Украину-то не едем, на Украину, если говорить правильным русским языком, да, мы едем в Новороссию, а там пограничники новороссийские, уже государство ДНР или ЛНР, я не питаю иллюзий о природе существующей кремлевской власти, ее действия в Новороссии, это вынужденные действия, что Кремлю вообще выгодно было бы, и при первой возможности они бы все это слили бы. Просто общественное мнение, давление народа, потому что, по большому счету, это видно, что у нас около 80%, если не 90%, поддерживают народ Новороссии. И даже дело не в какой-то официальной картинке СМИ, которые тоже, скажем так, нагнетают ситуацию с нашей стороны. Нету обиды, есть как бы, скажем так, разумный прагматический подход. Пока им с нами по пути в этом плане, пока Кремль что-то делает для защиты интересов русского народа на Донбассе, ну хорошо. Как только у них парадигма их изменится, ну, будем уже смотреть, как мы будем дальше действовать сами.
Сказал у интервью «Свободе» представник российского имперского руху «Правый погляд» Денис Гариев. Сейм Латвии у терміновому порядку прийняв закон, який погрожає туремним терміном до 10 годов громадянам этой держави, что нелегально воюют у гарачих кропках. Кримінальний переслід чекає як за удел у военных деяниях, так и за вербовку, навучання и перевоз доброохотников або наймитов у зону конфликта, а так само за финансирование незаконных узброєних формований. По оценке разных криниц, около десятка латвийских жихаров воюют у формованиях сепаратистов на усходе Украины. Большість з них члены забороненной национал-большевистской партии России и те, кто им спочувает. У Криминального кодекса Беларуси так само предугледжена отказность за вербовку и наемництво. На эту тему мы будем зараз разговаривать с моим коллегом Юрием Дракохрустом. Юра, так что конкретно описано у законе об военных злочинствах и как те выказывали керовники Беларуси свое ставление до этой проблемы?
Ну, в законе, вы слушно сказали, есть два артикулы, это, причем я не в разделе об военных злочинствах, это вербовка, навучание, финансирование, выкористание наймитов для удела в збройных конфликтах и уласно наймитство, удел на территории замежной державы в збройных конфликтах, особо у деячих у мэтах отримания материального узнагорожения без уполноважения державы громадянами, якой яны з'являются. И варто сказать, что уже летось прогучали комментарии и от КДБ, и от МУС про то, что особы, якія будут удельничать у боевых деяниях во Украине, могут попасть под деяние вот этих самых законов. Про это сказал, принамсі, старшиня КДБ Валер Вакульчик, а вот в комментарии МУС Беларуси для Тутбая размова шла про то, что навод, коли белорусы и будут там удельничать на доброохотных початках, яны могут быть быть притягнутыя да адказнасці за ваенныя злачынствы, то есть за забойствы і іншыя дзеянні. Прычым ізноў жа в этом каментарыі МУС гаварылася, што як бы рэгулярныя ўзброеныя сілы Украіны не бяруць замежнікаў, ну а удзел у добраахвотных батальёнах, удзел у баях, ну это забойства. И но... варто еще додать, что вот литерально сегодня коллеги из нашей Нивы дозвонились до ведомого украинского полевого командира, ну,
так.
полевого командира сепаратистов Моторолы, и он сказал, ну да, есть у нас тут в Беларуси, в принципе, хорошие хлопцы, але, каже, ваш батька вот до 15 годов. Обяцае тым, хто в этом удзельнічае. Так што ведаюць.
А што наогул вядома, ну, зразумела, што дакладных лічбаў мы, відаць, не назавем, але з адкрытых крыніцаў ці шмат ваюе беларусаў на тэрыторыі зараз Украіны і на чыім з гэтых бакоў большасць?
Ведаеце, цяжка сказаць, я думаю, што па-першае, размова ідзе пра некалькі дзясяткаў чалавек. Вось, я думаю, усе бачылі інтэрв'ю Наталі Красоўскай, снайперша ў ДНР. Вось, недаўна было паведамленне, што нібыта былы начальнік фрунзенскага Раусменскага паехаў, так бы мовіць, землю ў Донбасе крестьянам аддаць. Вот. Ну і з іншага боку ёсць інфармацыя пра атряд Пагоня, які ваюе ў складзе добраахвотных фармаваў у сярод тых, хто вядзе антытэрарыстычную аперацыю. Але я думаю, што ну вот да і былі, дарэчы, звесткі пра тое, што вось да людзей, якія туды паехалі з таго ці іншага боку, як бы прыходзілі людзі, што называецца, з органаў да іх бацькоў, там цікавіліся, што дзе, то есть, ну, адчуваецца, в прынцыпе, такой ціск дзяржавы, і таму я думаю, што размова ідзе пра дзесяткі, ну, можа, пра пару соцень.
Ну, як в органы ставяцца да гэтага, яны прынамсі публічна агучваюць. Што вядома пра стаўленне беларусаў саміх непасрэдна жыхароў Беларусі да гэтай праблемы? Да,
ну, ведаеце, ёсць дадзеныя апытанняў, здаецца, леташніх, і там суадносіны прыкладна такія: 6-7% ухваляюць удзел беларусаў у баях на тым ці іншым баку, ці на украінскім, ці на баку ДНР, але больш за 70%, здаецца, дзесьці 3/4 гаворыць, што не, мы супраць таго, каб беларусы, не, нават не самі апытаны, а каб вогулі грамадзяне Беларусі ўдзельнічалі ў гэтай вайне. І так выглядае, што, ў прынцыпе, пазіцыя беларускіх уладаў у пэўным сэнсе супадае з настроямі большасці насельніцтва.
То вы павінна зазначыць, што яшчэ, відаць, не праводзіліся пытанні, як ставяцца беларусы да ўдзелу магчымых беларусаў у міратворчых сілах?
Не, так само задаваліся і каля 60% супраць. Беларусы не хочуць мець да гэтай, прычым як бы незалежна ад іх поглядаў, не хочуць, каб іх краіна мела да гэтага якое бы дачыненне.
На гэтых лічбах мы завяршаем гутарку з Юрам Дракахрустам пра праблему наймітства ў Беларусі і ў суседніх краінах. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Актывісты прадпрымальніцкага аб'яднання «Перспектыва» пачалі збор подпісаў за арганізацыю вялікай нарады дробных бізнэсоўцаў з удзелам кіраўніка краіны. За ўвядзенне ад 1 сакавіка продажу тавараў з сертыфікатамі дробныя бізнэсоўцы заяўляюць пра пагрозу масавага сыходу з гандлю. Прэзідэнт Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця наведвае Менск. Падчас візіту абмяркоўваюцца пытанні магчымага пашырэння супрацоўніцтва Беларусі і банку. Александр Лукашенко неўзабаве можа наведаць Іран. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Ірану на сустрэчы ў Менску з кіраўніком МЗС Беларусі Владзімірам Макеем. У Арэна Сіці будзе беларускамоўны кінатэатр з фільмамі па-расейску. І далей працягнуў пра гэты кінатэатр. Першы мультыплекс сеткі Silver Screen адчыніўся ў лістападу ў гандлёвым цэнтры «Галілея», распавядае Кацярына Зайкоўская.
Паводле кіраўніка сеткі Silver Screen Уладзіміра Сянько, зараз кіраўніцтва разглядае магчымыя беларускамоўныя элементы, якія будуць у кінатэатры. Што да персаналу, дык ёсць перасцярогі не знайсці людзей, якія валодаюць беларускай мовай на прымальным узроўні.
Мінскай арэне, которая раскрываецца кінатэатр, у нас на данный момент просто пока есть ідэя в нашай сеці, хотя бы по чуть-чуть, но какую-то коммуникацию или что-то делать на беларускам языке. Будет это весь кінатэатр, вряд ли, потому что есть большое опасение, что не получится нанять людей
нужном количестве, которые будут говорить на белорусском языке качественно и грамотно. Меньше всего хочется, чтобы получилась какая-то Тарасян. Посмотрим, может быть, это будут какие-то элементы, может быть, условно, какая-то социальная сеть или все социальные сети будут на белорусском. Есть просто на данный момент идея и мысль что-то сделать на белорусском, чтобы язык не забывался, и как минимум какие-то отдельные информационные поводы, может быть, освещать на белорусском. Может быть, в кинотеатре какая-то навигация, коммуникация или еще что-то будет на белорусском языке.
Владимир Сянько подкреслил необходимость того, как все сотрудники выдатно володали белорусской мовой у вынику обращения переходу на белорусскую мову.
Белорусский язык – это тоже наш родной язык. Считаем, что белорусский язык должен жить, белорусский язык важен. Хочется хоть как-то поучаствовать в его сохранении и чтобы он где-то присутствовал.
Однако у Silver Screen потлумачили, что идея белорусизации тычется выключно обслуговывания у кинотеатры, але не перекладу фильмов на белорусскую мову. Для этого нема профессийной студии. У той же час у Беларуси продукуются неофициальные переклады фильмов на белорусскую мову. Поводле Марьяны Вітэры, а яна акторка дубляжу и так само координуя суполки белорусские субтитры, фильмы по-белоруску и белмуви у социальных сетках. При наявности штату перекладчиков и акторов белорускомовную агучку фильма можно выконать за тыдень. Тому Марьяна Вітэра лічыць, што агучыць фільм на беларускую мову для кінатэатра вельмі рэальна.
Гэта абсалютна рэальна, калі набраць групу прафесіяналаў, канешне ж, каб перакладаць фільмы, патрэбныя веды, нейкі досвед у перакладах, досвед у веданні англійскай мовы, калі фільм на англійскай мове, досвед у веданні беларускай мовы, канешне ж, гэта павінны рабіць прафесіяналы, перакладчыкі, філолагі, журналісты. Таксама агучкай займацца павінны людзі, якія альбо маюць талент, альбо маюць акторскую адукацыю, але ў гэтым принципе, нема ніяких проблем. Гэтым можна было б займацца ўжо заўтра, калі б выйшоў закон на дзяржаўным узроўні, які б дазваляў новыя стужкі, якія прыходзяць з замежных краін і ідуць у нас у пракаце адразу, каб можна было перакладаць іх на беларускую мову. Я маю на увазі законна, легальна, на студыях, калі б, напрыклад, там паловы кінатэатраў працавалі на беларускай мове, то гэта можна было прабіць хоць заўтрашняга дня.
Суполка перакладчыкаў фільмаў на беларускую мову Кінаконг ўжо прапанавала сетцы Silver Screen свае паслугі па перакладу. Як кажа кіраўнік суполкі Андрэй Кім, Кінаконг мае ўсе магчымасці, каб прафесійна зрабіць субтытры, закадравую агучку ці дубляж для паказу ў кінатэатры. «Мы будзем мець на ўвазе», – адказалі Андрэю Кіму ў кінатэатры Silver Screen.
Я спадзяюся, што праз нейкі час яны зацікавяцца гэтай магчымасцю. Але я магу сказаць дакладна, што магчымасць для таго, каб агучыць прафесійна, добра агучыць на беларускую мову для кінатэатраў, яна ёсць зараз. Яна ёсць зараз у плане закадра, на плане ліпсінга. І таксама яна можа быць здабыта ў плане дубляжа. Я не бачу ніякіх перашкодаў, каб рабіць прафесійны якасны дубляж на беларускую мову. Тут ўжо пытанне, ці ён патрэбны. Гэта не так складана зрабіць, як здаецца. Для гэтага проста трэба жаданне, ну, ці палітычная воля дзяржавы, ці скажем, жаданіка бізнесоўца, які ідзе на гэту рызыку, гэта рызыка, як паказвае гісторыя нашых суседзяў, гэта рызыка звычайна акупаецца. Але што тычыцца ўвогуле агучкі на беларускай мове паказу кінатэатрах беларускіх, гэта цалкам магчыма. Мы гэтым гатовы заняцца проста зараз.
Перспектывы наняць беларускамоўны штат для новага кінатэатру ацаніў каардынатар курсаў беларускай мовы «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Ён лічыць, што досвед пераходу на беларускую мову сеткі заправак А100 паказвае, не трэба баяцца, што персанал не зможа камунікаваць з кліентамі па-беларуску.
Калі некая фірма хоча зрабіць такі крок, то у курсаў «Мова на нова» ёсць такая служба, як хуткая моўная дапамога. І мы гатовыя бясплатна перакласці на беларускую мову любыя публічныя рэчы. Некія размоўнічкі для персанала зрабіць, гэта сайт, гэта шыльды зрабіць, гэта некія інструкцыі, якія людзі будуць бачыць. То есть все, что не для приватного корыстания. Показывая приклад сетки заправок А100, вот этот круг перевод персонала на белорусскую мову, он так само абсолютно реальный. И абсолютно это отбывается натурально, на позитиве. Вот. Так что, вот именно приклад А100 показал, что это можно сделать абсолютно легко, на позитиве, и как это еще и корысть принесло. Бо, насколько я шу, бензин меньше куплять не стали на заправках, только побольше клиентов от этого.
Таким чином белорусы пропоновали кинотеатру допомогу у перекладе фільмаў і паабяцалі навучыць персанал размаўляць па-беларуску. Застаецца чакаць адкрыцця новага кінатэатра.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Сёння парады мовазнаўца пра некаторыя кампутарныя тэрміны, як яны гучаць па-беларуску.
Вітаю, шановнае спадарства.
Пакрысе фармуецца беларуская кампутарная тэрміналогія. Без удзелу дзяржавы да яе тэрміналагічных камісіяў самыя беларускамоўныя праграмісты і карыстальнікі кампутараў выпрабоўваюць патрэбныя словы, дамаўляюцца пра выбар лепшых. Падыскутаваць пра колькі словаў у такіх групах давялося і мне. Вельмі часта ў евангельскамоўным кампутарным лексіконе слова «load» пішацца «load». По-расейску яго перадаюць адпаведнікам «грузіць» альбо «загружаць». У дзеепрыметнікавай форме «loading» яго бачаць на экране, калі запускаецца кампутар ці раскрываецца пэўная праграма, або тэкст, або фатаграфія. Як па-нашаму «грузіць», як прапаноўваюць афіцыйныя слоўнікі. Вось жа слова і корань «груз» у беларускай мове мае выразна іншае значэнне, як у расейскай. Звязана яно з балотам, хісткай глебай пад нагамі. Грузнуць, вязнуць. Слова такое ведае бальшыня беларускіх гаворак. Адпаведна, зямля грузкая.
Зямля така грузка, што орати не можна.
Падляшша. Таксама грузляць.
Конь грузляе па полі, і я грузляю ў балоце.
Дзяніскавічы Ганцаўскага району. Ёсць слова «грузень», «грузель», «грузля» са значэннем «балота», «багна» у сярэднебеларускіх гаворках. Другая група словаў з такім коранем азначае «жвір», «цвёрдыя кавалкі».
Грузы там, дзе робюць рамонт, печ перакладаюць.
Валынцы Верхнядзвінскага району. Прычым абодва значэнні ведала і старабеларуская мова здаўна. «Груз» або «груз» Гэта шчэбень ці руіны. Грузь – балоцісты грунт. Грузкі. Гружаці – гэта тое самае, што грузнуць. І ўрэшце грузіці – гэта тапіць і губіць. Таму не варта перадаваць ангельскае слова «loading» услед за расейцамі словам «грузіцца» або «загружацца». А як варта? Сэнс дзеяння ў тым, што пэўнай праграмай запаўняюць аперацыйную памяць кампутара. Гэта метафара для віртуальнага дзеяння. А ў прамым значэнні, калі запаўняюць прастору нейкай прылады, напрыклад, транспартнай, па-беларуску можна сказаць «ладаваць».
Ужо машына наладавана з дзеравам.
Каўняны Горадзенскага раёну.
«Ладаваць» – падымаць дзераво, навоз, лядаю.
Дзяніскавічы Ганцаўскага.
Учора ладував, наладував таку фуру сена, што чуць конь дав раду тягнуті.
Курашева, Чижевскай гміни.
У кожным двары вицягвали коси, граблі ладавали у вази.
Іван Мєлєш. Як бачым, уся беларускамоўная прастора, ад Падляшчай горадні да хвойнікаў на паўднёвым усходзе, ведае слова «ладаваць». Яно не мае дачынення да слова «лад». Гэта германізм. Даўным-даўно ўзяты з нямецкага, дакладней, сярэдне-верхні нямецкага «ладен» – накладваць, напаўняць, а таксама зараджаць зброю. Таму, дарэчы, старабеларуская мова ведала слова «ладаўніца» ці «лядаўніца» – патрантаж, а слова «ладунак» ці «ладунка» азначае і патрантаж, і набой для стрэльбы, таксама ў беларускіх дыялектах нашага часу. Сугучнасць гэтага беларускага германізму «ладаваць» і ангельскага слова «load» не выпадковая. Ангельская ж мова таксама належыць да германскай групы. А ў беларускай мове германізмы складаюць вельмі старажытную групу запазычанняў, даўно асвоеных так, што бальшыня людзей і не падазрае пра іх іншамоўнае паходжанне. Шмат беларускіх германізмаў, як і «ладаваць», звязаныя акурат з рамесніцтвам, будаўніцтвам, транспартам, гандлем.
Ланцуг, мур, дах, тынк, бляха, кафля, цэгла, гак, шыба, стырно, фура, штука, ганак, варштат, дрот, шуфляда, гартаваць, фарбаваць, вага, кошт.
І само слова «гандаль». Цікава, што беларускім германізмам у расейскай мове часта адпавядаюць таксама іншамоўныя словы, але пазычаныя з цюркскіх моваў. Цэгла – кірпіч, куфар – сундук, барвовы – алый, мытня – таможня, рынак ці кірмаш – базар, шынка – балык, хоць гістарычна ён у іх рыбны. Ці трэба нам баяцца такіх германізмаў? Слово с тем самым коренем и значением, что «ладовать», запозычили у давних германцев поляки и сербы, чехи и латыши, причем у двух опошних это гутарковый, народный вырос. Не глядячи на антинемецкий мовный пуризм, чехи признали это слово и потребу в им ум литературной мове. Нават у финской и эстонской таки дееслов есть. Карацей, на велизарным обшары Центральной Европы мовы разных семьяв запозычили у германцев назву важной транспортно-гандлёвой процедуры. Видать, не сдарма. Пэвна тыя приезжали вазами, да и ладовали их товаром на вачох мясцовых людей. Такі вось ареальный германизм. То на экране компьютера мае з'явиться словка «ладуется» або «заладовывается». Тое, что по-российску экспрессивно гучить «не грузи меня», по-белоруску «не наладовывай», так выникая из великого ангельско-белорусского словнику, что уклала белорусско-канадийская мовознавца Валентина Пашкевич. У ластовского российское «грузить» у значении «наполнять товаром» «паковать» — это так само германизм, а у значении «обтяжать тягаром» — «обтяжать». «Грузовой» — «цяжкавы». Видать, тому мой коллега Змитер Савка пропоновал слово «цяжкавик», як отповедное российскому «грузовик». До речи, рыбацкое «грузило» у ластовского «тунок». С вами был Винцов.